Приветствую, братья и сестры. Рад сегодня быть с вами. И сразу хочу передать привет от церкви Голгофа. Примите. Отрывок Священного Писания, над которым мы сегодня будем размышлять, записан в первом послании Иоанна. Прочтем с первого стиха первой главы. Итак, первое послание Иоанна, первая глава с первого стиха. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами». А наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности». Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Ну, до сего места. Фактически всю первую главу мы с вами прочли. И над некоторыми как раз вот такими акцентами, которые расставляет Иоанн в этом тексте, давайте с вами порассуждаем. Ну, первое, на что хочу обратить ваше внимание, наверное, вот первая мысль, которая начинается, ну, как бы отсылая нас, наверное, к недавнему празднику Рождества Христова, да, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, и дальше Иоанн пишет, что даже то, что осязали наши руки, да, то есть для него было важно показать, насколько это было реальным. Он сам являлся свидетелем этим событиям, свидетелем события, которые мы недавно вспоминали, празднуя Рождество. И обратите внимание, что этот праздник, как правило, да, вот для нас уже это традиционно, новогодние праздники для нас сопровождаются чувством радости. Новый год сопряжен с радостью, подарки, елки. Не знаю, ну, наверное, это больше как-то из детства идет, да? Все-таки мы с детства привыкаем, что вот это такой хороший, веселый праздник. Радость по поводу Нового года, она больше традиционна. Да, она как бы просто сопровождает нас в течение всей жизни, ну дай бог, если в течение всей жизни, хотя мы уже давно знаем, что под елку вовсе не Дед Мороз кладет подарки, да, и многое другое, уже повзрослели, уже вроде бы все знаем, но традиционно как бы радуемся этому празднику. Радость, которая сопровождает праздник Рождества, более чем традиционная. И вот, собственно, об этом как раз Иоанн здесь и пишет. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Сразу вопрос возникает. Ну, что такое радость, в общем-то, представить себе можно. Можно вспомнить какое-то чувство, да, которое нас сопровождало по поводу того или иного события жизненного. Но о чем пишет Иоанн? Что есть радость совершенная? Потому что и далее, продолжая эту мысль, он, в общем-то, говорит о некоторых вещах, мы тоже на них обратим внимание. Но вначале вот этот вопрос, который возникает сразу. Радость совершенная, потому что обратите внимание, что, в общем-то, радость – это то, что должно сопровождать нормальное духовное состояние, то, что должно сопровождать общение с Богом. Фактически, духовная радость, вот эта совершенная радость, это есть некий признак нормального духовного состояния. Ну, для того, чтобы еще немножко проиллюстрировать эту мысль, давайте обратим внимание на отрывок из послания к римлянам, 14 глава. 17 стих. Я думаю, многим он известен. Послание к римлянам, 14 глава, 17 стих. «Ибо Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Да, получается, что... И, кстати, вот обратите внимание, да, опять же, вот стих, который немножко иногда так стереотипы ломает, а Царство Божие обычно воспринимается тем, что где-то, где-то и когда-то, да. А вот то, о чем Павел пишет, действительно ломает стереотип. Оказывается, Царство Божие – это не совсем где-то и когда-то, да, а Царство Божие – это, на первый взгляд, вполне известные привычные переживания. Мир, радость, праведность во Святом Духе. Да, в принципе, это мы все можем себе представить, но, опять же, речь идет о некой радости, видимо, да, которая не совсем та радость, к которой мы так привыкли. Опять же, скорее всего, идет речь вот о той же радости, о которой пишет Иоанн. Совершенная радость. Что есть, опять же, совершенная радость? Знаете, наверное, чтобы вот предварительно ответить на этот вопрос, давайте немножко пойдем методом от противного, что называется. Да? Давайте посмотрим на ту радость, которая нам всем знакома и всем привычна. Что для нее характерно? В первую очередь хочу сказать, что для нее характерно непостоянство. Да, она зажигается, она потухает. Потом, благодаря каким-то жизненным событиям, она опять может загореться, опять потухнуть. Поэтому, скорее всего, та радость, о которой пишет Иоанн, в чем, собственно, его совершенство, да, она имеет другую природу. Это та радость, которая не проходит. И та радость, да, если первая радость нам известная, нами, дай Бог, часто переживаемая, зависит от обстоятельств, которые, собственно, как бы ее и вызывают. Да? Вот мне хорошо, я радуюсь. Обстоятельство прошло или, наоборот, сменилось чем-то плохим, да, радости как не бывало, вот просто, как будто и не было. А иногда в жизни бывают, к сожалению, такие обстоятельства, что вообще иногда кажется, что радости в принципе не существует, да, где-то она может у кого-то. Видимо, радость совершенная, она как раз от подобных вещей не зависит совсем. Почему я об этом говорю? Ну, давайте обратимся к некоторым примерам, просто для того, чтобы проиллюстрировать. Да? Один из интересных примеров тоже, кстати, дает апостол Павел, послание к филиппийцам. Вообще, послание к филиппийцам, как пример подобной радости, оно вообще послание уникальное, потому что, во-первых, здесь и слово «радость», и производные этого слова упоминаются, наверное, чаще, чем в любой другой книге Библии. Более того, это обстоятельство является показательным еще и в том смысле, что данное послание Павел пишет вовсе не в обстоятельствах, которые могли бы провоцировать его радостное состояние. Да? Как раз он в этот момент ожидает суда кесаря. В принципе, из этого послания мы узнаем, что он надеется на благоприятный исход, но вряд ли надежда на благоприятный исход суда может так радовать человека, потому что на самом деле все равно не знаешь, чем он закончится. Да? Можно надеяться, но надежды не всегда сбываются. И Павел, как человек, обладающий жизненным опытом, я думаю, прекрасно это понимает. И тем не менее, он больше всего здесь пишет о радости. Да? Вот, например, один из вот таких примеров. «Желаю, братья», это да, филиппийцам, 1 глава с 12 стиха. Филиппийцам, 1 глава, с 12 стиха. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху в благовествовании. Так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье. Некоторые, правда, по зависти и по любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа». Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что из того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. Потрясающий пример радости, да? Как можно вот так вот радоваться? Ну как же, человек нечисто проповедует, да еще желает мне зла тем самым, да, ну и так далее, и так далее. Что, мало в жизни подобных ситуаций, да, когда человек, казалось бы, делает доброе дело просто для того, чтобы мне как-то насолить? Я думаю, все с подобным сталкивались, скорее всего, не раз. Как можно этому радоваться? То есть у Павла какие-то совершенно иные критерии. Какие-то вот акценты в голове, да, которые не похожи на обыкновенные. Он совершенно иначе оценивает жизненные обстоятельства. То есть жизненные обстоятельства, с которыми Павел сталкивается, да, такие же, как у нас с вами. А вот оценивает он их по-другому. В голове немножко другой вот такой оценочный аппарат. И еще один очень любопытный пример хочу вам привести. Книга пророка Аввакума. Такая очень небольшая книга, три главы всего. Ситуация, которая там описывается, тоже вполне типична. Ну вот, например, книга пророка Аввакума, первая глава с первого же стиха, прочту несколько стихов. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь? Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь». Я не знаю, знакомы вам эти слова? Произносили что-то подобное в молитвах своих? Я думаю, не раз. Очень знакомая ситуация, очень типичная, да? Для любого из нас. Господи, ну доколе, в конце-то концов. Тем более пророк Аввакум, ну как пророк, да, вот он, смотря на окружающее его общество, он более чувствителен, да, он видит больше, чем обыкновенный человек, и понятно, то, что он видит, его просто угнетает. И его молитва вполне понятна здесь, да, Господи, ну доколе ты все это будешь терпеть? Вторая глава, с чего начинается. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Аввакум, ну, собственно, поступает вполне нормально, да, нормально для нормального духовного человека. То есть он от сетований, от жалоб, от молитв переходит к готовности слышать, да. Он перестает говорить и предоставляет Богу говорить и, в конце концов, ответить ему на молитву. В принципе, нормально. То есть так и должен поступать нормальный духовный человек. Вот чем заканчивается эта книга? Заканчивается словами, которые, скорее всего, тоже нам хорошо известны. Более того, эти слова вошли в достаточно известную песню, которую мы часто поем. И вот эти слова. «Хотя бы не расцвела смоковница». И не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Необъяснимо. Это необъяснимо. С вот человеческой точки зрения это необъяснимо. Потому что если вы... Вот не сочтете за труд. И внимательнейшим образом прочитаете всю вторую главу, вот та, которая начинается со слов «На стражу мою встал я», да, и дальше идет ответ Бога, вы не увидите там ничего конкретного, чтобы Бог сказал такого Аввакуму, от чего бы он не просто успокоился, да, а еще и начал радоваться. Более того, читая эту книгу, сталкиваешься с таким интересным фактом. Ничего не изменилось. Вот на что Аввакум сетовал в начале, ничего не изменилось. Бог не перевернул мир. Бог не заставил людей покаяться. Бог все оставил так, как оно есть. С Аввакумом что-то произошло. Потому что вот Аввакум как раз и говорит, да хотя бы не расцвела смоковница, да? В этом злом мире она все равно расцветает. Хоть мир злой, да, но смоковница все равно расцветает. И не было плода на виноградных лозах. Мир не изменился, он таким же злым остался, но виноградная лоза всегда приносила плод. Но Аввакум говорит, да даже если бы этого не было, да пусть мир будет 100 раз еще хуже. Я буду радоваться о Боге. Что произошло? Да, что-то с самим Аввакумом произошло. Вот, собственно, примеры этой радости, которую подразумевает апостол Иоанн. Совершенная радость. Радость, не зависящая от обстоятельств. Потому что привычная нам радость, она как раз целиком и полностью зависит от обстоятельств. Да? Обстоятельства благоприятные, мы радуемся. Неблагоприятные, радости нету. То есть радость, которая не зависит от вот всех этих внешних вещей. Итак, в таком случае, каковы же условия подобной радости? Да? Потому что в любом случае, любое духовное переживание, которое имеет человек, оно имеет свои определенные условия. Да? То есть есть некоторые моменты, которые человеку нужно осознать и выполнить. Вот, например, мы, как баптисты, все прекрасно знаем, что нужно сказать человеку, да, для того, чтобы он сделал, неверующему человеку, я имею в виду, для того, чтобы его жизнь изменилась. Ну, что человеку нужно сделать? Покаяться, да? Родиться свыше, иными словами. Не просто произнести слова раскаяния, да? А именно сделать это искренне и обрести от Бога вот такой своеобразный опыт, который мы называем рождение свыше, когда человек действительно, ну, в разной степени у каждого, да, но тем не менее он чувствует, что его жизнь переворачивается. Кто-то это более обостренно чувствует, кто-то, может, менее, но опыт более-менее одинаковый у всех. То есть, действительно, что-то очень меняется серьезно. И вот смотрите, то есть мы знаем, что есть, существуют некоторые условия, которые человеку нужно выполнить. Очень трудно описать, да, что конкретно человек переживет. Да. Ему очень трудно описать подробности. Мы примерно ему описываем, что с ним произойдет. Мы ему обязательно даем обещание, что его проблемы решатся. Да, но мы приблизительно об этом говорим и оговариваем условия, которые ему нужно соблюсти. Если он их выполняет, если он действительно раскаивается так, как мы ему говорим, соответственно, происходит результат. Результат зависит не от нас. Мы просто знаем, ну, извините уж за такой технический термин, технологию, да, покаяние. То есть мы говорим, что человеку нужно сделать, если он это делает, значит, соответственно, результат соответствующий. И вот, для совершенной радости тоже существуют некоторые условия. И вот Иоанн здесь, собственно, их оговаривает. Условие первое, на которое хочу сразу обратить внимание, да, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом». То есть, соответственно, источник радости – это общение друг с другом. Мы приобретаем общение, мы обретаем радость, и радость совершенную, когда общаемся друг с другом. Но вот здесь несколько парадоксальное условие получается. С одной стороны, мы все в общении нуждаемся. Человек – это существо социальное. Да? И для того, чтобы быть полноценным человеком, человек как бы учится быть полноценным членом общества, потому что если он лишен или отрезает себя от общения, да, соответственно, развиваться полноценно ему очень трудно. Не знаю, вот кто был, может, несет служение или просто посещал детские дома, очень часто вот на примере этих несчастных детей это очень хорошо заметно. Да? То есть люди, дети, точнее, которые находятся в очень таком замкнутом обществе, дети, которые практически не имеют возможности выходить вне этого общества, да, как-то общаться с другими, может быть, там, более взрослыми, более развитыми сверстниками или более зрелыми людьми, да, то есть у которых вот их мир весьма замкнут и весьма узок, они просто отстают в развитии, просто в силу внешних обстоятельств. То же самое может произойти с взрослым, уже достаточно развитым человеком, да, если человек там нормально развивался, нормально воспитывался, даже получил образование неплохое, но если он попадает в среду, где он не может себя реализовать по тем или иным причинам, что с ним происходит? Он деградирует просто, да, знания выветриваются, умения куда-то там уходят, ну и так далее. То есть, соответственно, нужна определенная среда. Невозможно иметь совершенную радость просто самому по себе. Хотя рискну предположить, что это мечта многих христиан. Мечта. Люди стремятся выйти из церкви, при этом сохранить нормальные отношения с Богом. Более того, они себя и других в этом убеждают. Господи, точнее, ну зачем мне нужна эта церковь, от которой одни проблемы? Я туда прихожу, мне там плохо, меня то ли обличают, то ли не замечают, то ли мне предлагают и суют мне какое-то общение, которое мне совершенно не надо. Ну, в общем, причин сотни. Я много, как пастор, таких причин слышал. Думаю, и вы что-то подобное слышали тоже. Вот, то есть, ну, в общем, причин может быть названо много, да? Но человек убеждает себя, что при этом, наоборот, его жизнь не только не ухудшилась, а, может быть, даже стала более полноценной, потому что теперь он, наконец-то, имеет возможность проводить тот образ жизни, к которому он стремился. Собственно, то же самое с радостью. Да? Парадокс этой ситуации заключается в том, что как раз, в церкви, да, ощущать часто полноценное общение весьма затруднительно. Потому что на самом деле нам легче друг друга обижать, нежели радовать. Ну, такие уж мы. И ничего с этим не поделаешь. И вот мне тоже приходилось сталкиваться со многими примерами, Михаил Иванович не даст соврать, часто люди, уходящие из церкви, разочарованы не в Боге и не в Библии. Они разочарованы в членах церкви. Ведь смотрите, когда человек приходит в церковь, еще вот неопытный, да, а только имея какие-то ожидания, Он ожидает увидеть здесь кого? Людей, у которых нимб над головой горит, да, которые абсолютно совершенны, безупречны и которые ему помогут. Это нормальное ожидание. Человек, который не знает, что такое церковь, который получил какое-то предварительное понимание или просто вот он пришел со своими жизненными стереотипами, он именно этого ожидает. Но когда он сталкивается с суровой действительностью, наступает иногда разочарование. Человек просто уходит. Он не встречает здесь того, чего ожидает. Этому человеку не объяснили, что сюда-то как раз пришли точно такие же люди, как он сам, которые тоже этого же ожидали, да, и которые совершенно не безупречны при этом. То есть парадоксальные условия, но тем не менее, если оно не соблюдается, совершенной радости можно не ожидать. Совершенная радость не придет, потому что она возникает в определенных условиях. Но в таком случае следующий вопрос. Хорошо, как же получить радость в условиях, которые не только не предрасполагают к такой радости, да, зачастую, а напротив убивают иногда в человеке радость. Радость общения, радость вообще желания приходить. А вот здесь, наверное, как раз идет следующее условие, которое оговаривает Иоанн. 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности». Третье условие. Условие всем нам хорошо знакомое, но условие тоже часто воспринимаемое верующими, причем уже верующими с опытом, достаточно стереотипно и неверно. Вот смотрите. Для того, чтобы мы обрели радость, необходимо общение. Да, необходимо реализовать себя. Необходимо уметь проявить себя, даже в условиях, когда, казалось бы, трудно это сделать. Человек проявляет себя и проявляет свои духовные качества не благодаря условиям, да, а зачастую вопреки условиям. То есть вот здесь его как раз человеческие чувства и человеческий опыт очень часто не похож на опыт духовный, да? Духовные чувства, духовные проявления, потому что те как раз действуют, опять же, независимо от условий, вот о чем мы сразу оговорили. Итак, если необходимо общение, но чисто по-человечески это очень трудно выполнить, что нужно сделать, какое условие соблюсти для того, чтобы все-таки общение наладить? Исповедание. Покаяние, да, если уж по-другому говорить. Покаяние как универсальное условие примирения не только друг с другом, не только решение внешних каких-то ситуаций, но примирение прежде всего с самим собой, с Богом и со своей совестью. Покаяние – это достаточно универсальный способ решения подобных проблем, проблем любого рода. Почему я сразу же оговорился, что часто именно верующие с опытом неправильно относятся к подобным вещам? Ведь смотрите, когда мы говорим о покаянии, даже вот наше мышление уже, да, оно автоматически отсылает нас к чему? К самому началу нашей духовной жизни, к моменту рождения свыше. И иногда, вот вроде бы мы мозгами понимаем, а сердце все равно вот как-то предрасположено к тому, чтобы воспринимать покаяние как признаком начала духовной жизни. Что же наступает с христианином потом? А потом верующему человеку очень хочется, вот выражаясь языком Евангелия, почитать себя достигшим. Очень хочется. Да, Павел в свое время это осуждал, да, обращаясь к Коринфянам. Но, тем не менее, мы внутри очень хотим почитать себя достигшими. Ну, смотрите, вот я не знаю, если вы, допустим, ходите в церковь, там, ну, 10 лет, ну, кто-то может 20, кто-то может 30, кто-то может быть больше, да? И вдруг приходит какой-то там, не знаю, пацан, вчера покаявшийся, и начинает вас чему-то учить. Ваша реакция на такого человека? Я не знаю, как вы отреагируете внешне, но внутренне, скорее всего, подумайте, да кто ты такой вообще? Что ты вообще знаешь? Ну, такой стереотип небольшой, да, но тем не менее. То есть, в принципе, мы хотим видеть себя достигшими, хотим видеть себя знающими, хотим видеть себя умеющими. У нас есть такое внутреннее ожидание, внутреннее желание. Мы хотим быть такими. И поэтому зачастую как раз умение каяться, оно просто уходит, потому что появляется стереотип. В чем каяться, если я уже многое умею? Да, есть вещи, в которых я перед Богом все равно каюсь, но перед человеком уже покаяться становится сложнее. Потому что обостренное чувство собственного несовершенства осталось в прошлом. Вот тогда нам было проще себя таковыми почувствовать, потому что мы действительно могли обратиться от прошлой жизни. Воспоминание о прежних грехах еще было достаточно свежим, я бы даже сказал, острым. Было в чем каяться, но когда мы пришли в церковь, более того, придя в церковь, мы уже разобрались с определенным энным количеством грехов, мы уже не пьем, не курим, мы соблюдаем супружескую верность, ну и так далее. Да? В принципе, грехи такие показательные, я бы сказал, с которыми человек, как правило, разбирается в первую очередь. Ну, тем более и сама церковь его на это настраивает. И вот человек с этим разобрался, теперь он образцово-показательный баптист. Да, который со спокойной совестью сидит на своей лавочке, в чем теперь кается? В чем я достиг? У меня все нормально. В чем меня можно упрекнуть? И действительно, зачастую упрекнуть не в чем. Молится человек правильно, ереси не говорит, потому что он вообще мало что говорит. Ну и так далее. И вот как раз необходимости... В покаянии, необходимость в покаянии уходит, человек перестает остро чувствовать свое несовершенство. Но несовершенство-то никуда не делось. И грехи, с которыми человек разобрался, они действительно, они всего лишь показательные, но они, может быть, и скорее всего не затронули сердцевину. Человек приобрел спасение потенциально, но реально остановился в том, чтобы его проявлять. И вот как раз Иоанн здесь и упоминает, и напоминает об этом. Покаяние есть универсальное средство. Верующий человек, духовно опытный, да, в чем, собственно, опыт-то его и проявляется? Но об этом можно говорить долго, назову одну вещь. Духовно опытный человек умеет быть честным в отношении самого себя. Очень тяжелая наука, я бы сказал. Легче как раз видеть себя в более благостном свете, нежели в реальном. Вот, собственно, наверное, Иоанн как раз и подводит к этому. Да, вот с чего все начинается. Как можно восстановить нормальное общение друг с другом? Быть честным в отношении себя, видеть себя в реальном свете и никогда не бояться покаяться, если я действительно виноват. Ну, хоть в чем-то виноват. Почему? Да потому что тогда у меня совесть будет нормальная. Потому что мне тогда будет меньше, а может быть вообще не волновать, кто меня окружает. Меня не будут волновать грехи других людей, я уже не буду о них говорить, я буду думать о себе. Я буду думать, как свои грехи исправить. И при необходимости буду знать, как помочь другому, не осуждать, а рассказать, что нужно сделать, потому что я через это прохожу сам. Я сам это испытал на себе, я знаю, как оно работает. Вот тогда приобретается нормальное общение, хотя церковь, может быть, и не стала лучше, но изменилось что-то во мне самом, да, как в Аввакууме изменилось когда-то, как в Павле изменилось, не обстоятельства изменились, я изменился. Приобретается общение, потому что моя совесть чиста, и обретается радость. Радость совершенная, радость, которая не зависит от обстоятельств. Радость, которая просто есть, потому что Бог со мной. Как говорит Аввакум. Собственно, наверное, вот об этом как раз хочет напомнить Иоанн. Я не уверен, что рассказал что-то особо принципиально новое. Скорее всего, все то, что мы прекрасно знаем, но то, что просто нуждается каждый раз в напоминании и в новом толчке для очередного этапа нашей практики. Вот эти простейшие вещи, простейшие принципы будем не забывать. Потому что приходится зачастую напоминать церкви, самому себе, вещи, которые просто иногда выветриваются из головы, вещи, на которые Господь вновь и вновь обращает внимание, принципы, которые не утратят своей актуальности никогда в течение всей нашей жизни. То, с чего мы начали, тем мы продолжаем. Существует один универсальный способ духовного возрастания – покаяние, искреннее раскаяние, честность к самому себе, умение действительно видеть себя в реальном свете, умение вновь и вновь довериться Богу так, как мы это сделали когда-то, но это был не первый и последний случай, это было всего лишь начало большого пути. Будем, собственно, этот путь и продолжать, и пусть Господь нас в этом укрепит, дарует мудрости и благословит. Аминь.